Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. И мы говорим об уникальном явлении в истории русской музыки, о крепостных композиторах, их судьбах невероятных. Ведь, по сути, люди, которые жили на парадоксе, и сами собой тоже представляли парадокс. Выходцы из крепостных, писавшие невероятную музыку. Вот человек, о котором мы сейчас будем говорить, Евстигней Ипатович Фомин, я дома послушала фрагмент одного из его музыкальных произведений, дала послушать мужу. Ага. Говорю, как ты думаешь, кто это? Он послушал. Говорит, это не Хандошкин твой? Я говорю, нет. Он говорит, это, наверное, Моцарт.
Точно.
Это очень похоже на Моцарта. И у меня есть ощущение, что при прочих равных, если бы он не был крепостным, если бы у него была свобода перемещения, если бы ему точно так же, как Моцарту, что называется, под ноги была постелена карта Европы, его имя гремело бы сейчас во всех абсолютно консерваториях и оперных театрах всего вот этого нашего лоскутного пространства под названием Западная Европа и примыкающая к ней часть России. Вот. И вообще вся Россия, вплоть там до Дальнего Востока. Я думаю, что его бы знали везде, как везде знают Моцарта. А вот нет, потому что
у него судьба, да, может быть, в чем-то даже еще печальнее, чем у Хандошкина. Екатерининская эпоха — это ведь время, когда могли быть, возможно, головокружительные взлеты и такие же головокружительные падения, когда судьба зависела от одного слова, одного взгляда и просто настроения, да, императрицы. И вот такой печальный пример — это судьба Евстигнея Ипатьевича Фомина, потому что в начале его жизни напоминает сказку о Золушке. Он был сыном простого канонира. То есть формально даже он был не крепостным, но это, по сути, ничем не отличается. Ну, простой канонир, самый-самый вот...
То есть солдат.
Но, да. Он учится в художественной академии, то есть там было еще и училище, куда принимали детей всех сословий. Хоть сын прачки, вот хоть сын канонира. Там он учится 15 лет, то есть это училище, потом академия. Он лучший выпускник, причем он первый выпускник, один из первых, кто становится музыкантом, потому что... В основном академия готовила архитекторов, но музыка как предмет была. И Фомин настолько себя показал талантливым именно музыкантом, композитором, что его отправляют, опять-таки в полной стипендии, его отправляют в Болонью, в Италию, где он учится у Падре Мартини. А это ключевая фигура всего XVIII века. Падре Мартини, у него учился Моцарт. И Моцарт за несколько лет до Фомина вот учился там
вот
же.
Вот не случайно это сравнение,
да,
с Моцартом.
Да. Угу. И в Болонье до сих пор хранится экзаменационная работа нашего Фомина. Он становится членом Академии, это высшая честь, это как бы признание.
А ему сколько лет?
Ему было 25, когда он там становится членом Академии.
То есть это невероятно рано, это чтобы понимать,
ну, да?
Да, это...
Не вундеркинд, конечно, как Моцарт, но да, это блестящее начало. Что тут сказать, был канониром, да, сын канонира, а сейчас уже вот... член Болонской академии. Он приезжает в Петербург, и ему заказывает написать оперу сама Екатерина II. Более того, на собственное же либретто.
А вот это уже опасно.
Либретто. Это очень опасно. Угу. Он, к сожалению, не понял масштаба опасности. Он был прекрасным композитором, но он не сведущ был в этих делах дворцовых.
В дворцовых интригах.
Да.
А это настоящее. То есть, если тебе императрица говорит, вот тебе мое либретто, напиши-ка музыку, это уже...
Что нужно делать? Человек, понимающий, он скажет, что тут вот в этом либретто ни одной запятой вообще не трожь. А Фомин настолько свободно обращается с текстом императрицы ради музыки.
В Болонье научился,
видимо. Так должно было.
Да.
Да, он, к сожалению, вообще не понял, что произошло. Оперу поставили. Императрице это категорически не понравилось, что за неуважение, да, вообще. Какая музыка, ее не так это волновало. И все, двери закрылись. 25 лет, все только началось, его никто не берет, потому что, ну, тогда так было. Если человек вне милости, помогая этому человеку, ты можешь вообще-то и на себя тоже накликать такой же гнев императрицы. И что делать дальше? Вот с этого момента теряется вообще след Фомина. он еще прожил, получается, сколько? 13 лет, в 38 лет он умер. Как Моцарт опять почти что, да, в 36 лет. И за это время он не сдавался. Он много музыки написал. Ее даже ставили время от времени в домашних театрах или даже в театрах, может быть, у Державина есть такая версия. В домашнем театре шла одна из опер.
А он с они же в Тамбове, по-моему, да, пересекались? Потому
может
что он
быть,
же 12
да.
лет в Тамбове прожил, а Державин как раз там чиновничью должность занимал. И вот они там вполне могли пересекаться и, в общем,
всего,
утешение друг в друге всего. Находить.
Ну, утешение, к сожалению, какое? Утешение такое, что если ей ставили, то сразу же эта музыка снималась. Последний год жизни почти он получил, наконец, должность. Это репетитор в театре. То есть он был аккомпаниатором. Он разучивал с певцами партии. Он был оперным композитором, от которого осталось всего две оперы и одна мелодрама. То вот есть мы о чем судим? Представьте, что мы смотрим, не знаю, о каком-то древнегреческом храме, да, по одной колонии. Угу. Вот масштаб.
Но есть, Юлий, один момент, который я хотела, чтобы вы мне разъяснили. Вот если посмотреть название опер, которое он писал, «Ямщики на подставе».
Да.
«Американцы».
Угу.
Это
«Ямщики на подставе» очень современно звучит.
Да, «Американцы» тоже. Даже сериал такой есть. Но дело не в этом. Дело в том, что... Я вот представила себе, это последняя четверть XVIII века.
Угу.
Это расцвет эпохи классицизма. Это там романтизм, сентиментальность, это все на подходе только. Угу. Там «Бедная Лиза», вот это вот все, да. Вот. И это время, когда, то есть классицизм... В классицизме любят, знаете, ну, все равно любят большие какие-то формы и эпические сюжеты. Какие «Ямщики на подставе» в конце XVIII века?
Кстати, «Американцы» — это либретто 19-летнего Крылова.
Кстати, вот, да,
да. Как да. все соединилось.
Это очень здорово.
А вот про оперу, это вы совершенно верно сказали. Это было время, когда опера-серия, вот эта пафосная опера, масштабная опера, она уходила. И появлялась более легкая вот эта опера буф итальянская, ну, много разных разновидностей. Главное, что это легкая. То есть не нужно грузить, грубо говоря. Мы хотим просто вот отвлечься, развлечься. И сюжеты такие любовно легкие, как «Американцы», такое любовное, незамысловатое, но очень приятная история. Вот там две пары. Один испанский грант приезжает завоевывать Америку и там влюбляется в дочь вождя индейцев, а вождь влюбляется, соответственно, в сестру этого испанского гранта. И в конце все счастливы. Это тоже обязательное условие. То есть меняется мир, начинает меняться этот мир оперы. И здесь еще, знаете, что важно? Ведь 18 век невозможно представить без оперы. Это не то, что сейчас. Да, мы все иногда ходим слушать оперу. Это как бы часть культурной жизни. Тогда это было другое дело. Это было огромной частью жизни светской. И опер было много ликов оперы XVIII века. Первый — это вот придворная опера. И меня поразило, я вот только что прочитала, что у Екатерины был оперный театр, рядом с Зимним дворцом, где в зале помещалось максимум 100 человек. Максимум. Вообще-то было меньше обычно, там человек 50. То есть это вот самые близкие люди, конечно, послы. На сцене могло находиться в десятки раз больше, потому что это балет, это хор, это работники сцены, это музыканты, то есть масштаб какой, да? В то же время это музыкальные действия для самых простых людей. Простой человек не может пойти послушать оперу, да, в Зимнем дворце, но на праздники после каких-то побед устраивали просто грандиознейшие шоу такие оперные. Я не знаю, с чем сравнить сейчас, потому что вот как это происходило. Представьте себе, пушечные залпы, колокольный звон, роговые оркестры, симфонические оркестры, оперные действия, то есть какие-то сцены, вот для всех. Какой масштаб? Плюс к этому невероятно популярны были домашние представления, когда знать сама устраивала спектакли и сама в них пела. Неважно, ноты знали, не знали. То есть, скорее всего, знали, то, что музыкальное образование оно было обязательным. И поэтому худо-бедно знали и пели. То есть это было настолько вот вросло в нашу жизнь, в жизнь русского дворянина. И, например, в Смольном институте обязательно обучали всех девушек пению, игре на нескольких инструментах, потому что барышня без музыки — это просто не представить. Это ее тайное оружие, да, ее голос или как она может сыграть.
Если она им обладает, да, это вдвойне прекрасно.
Или
если
хотя
нет,
бы браки тогда... устраивались так, спел романс, и все, предложение на следующее утро готово. Это действительно очень сильное оружие. Музыка, я имею в виду. И я хочу зачитать еще одно определение оперы, совершенно очаровательное. Это 1729 год, то есть мы чуточку вернулись назад. Это то время, когда опера только становилась популярна. Как оно звучит? Я вот представляю на экзамене так вот, если ответить, реакцию.
Что такое опера?
Да, что такое опера? Опера есть музыкальное деяние в подобие комедии, в которой стихи поют, и при оной разные танцы, и при изрядной машины представлены бывают. Вот, пожалуйста.
Преизрядные машины представлены бывают. Да, это прям вот можно выучить наизусть.
Я постараюсь выучить. А вернувшись вот к Фомину, к чему он перешел? Вот это начало 18 века, а это конец 18 века. Американцы вот символически ставятся в 1800 году. Начинается новое время, новая опера. Оперы Фомина, они более компактные, они более легкие. Ямщики на подставе, это же, ну, как сейчас опера о таксистах. Это злободневный сюжет. Вот то, что происходило, то, что действительно происходило, это не мифы опера-серия, а это вот, посмотрите, что вокруг. Это жизнь, которая теперь оказывается на сцене.
А как это принимали?
Восторженно. Как правило, восторженно. Именно вот такие сюжеты, или, там, знаете, служанка-госпожа, или такие сюжеты, когда слуга оказывается умнее своего хозяина. Да, это остро, да, это как бы еще 50 лет назад это было бы неприлично.
Я поэтому
об
спрашиваю,
этом говорить.
Помню какую-то историю из школьного курса музыкальной литературы про то, что премьера оперы «Кармен» Бизе провалилась, потому что почтенной французской публике показалось возмутительным смотреть оперу про какую-то цыганку,
да,
и солдата, какие-то низы, а для Бизе это был вот вызов. Ну, то есть с Фоминым все-таки с его операми иначе получилось.
Ну вот именно с конкретно время с его операми просто не повезло. Сложно сказать сейчас, почему его оперы не задержались в репертуаре. Они все очень быстро сошли, и потом их не возобновляли вплоть до, опять-таки, уже второй половины 20 века. Нам еще повезло, что так осталось много, две оперы и одна мелодрама. Мы сейчас будем слушать как раз мелодраму, и это еще один жанр, популярный в конце уже 18 века. И опять я хочу процитировать, потому что лучше него никто не скажет. Это Руссо, который считается отцом этого жанра. Он написал первую мелодраму. Что это такое? Это чередование номеров музыкальных, и когда чтец читает текст. Вот что Руссо пишет о мелодраме. Актер, воодушевленный страстью, которая не позволяет ему все высказать, прерывает свою роль. Оркестр говорит за него. Причем это заполненное молчание бесконечно сильнее впечатляет слушателя, чем если бы актер сам говорил все то, что дает возможность услышать музыка. Он совершенно прав. И вот сейчас прозвучит увертюра к мелодраме Орфея и Евредика. И здесь необходим комментарий, что Орфей — это же вообще первая опера. 1600 год, это год рождения оперы, это опера Орфея Якоба Перри во Флоренции. А теперь представьте, вот мы переносимся в конец 18 века, наш Фомин, Евстигний Ипатьевич тоже пишет Орфея и Евредику, и вот это увертюра к мелодраме Орфея и Евредика.
Thank you.
вечер. На радио «Вера».
Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». А в эфире у нас сейчас звучала увертюра к мелодраме «Орфей и Эвридика», написанная Евстигнеем Ипатьевичем Фоминым в конце XVIII века. Мы о музыке XVIII века в России сейчас как раз и говорим, о крепостных композиторах. Феномен невероятный просто по драматизму и, ну, какому-то, не знаю, жизненному направлению, которое эту музыку порождало, как им это удавалось, я вообще с трудом себе представляю. Но вместе с тем, Юля, вот вы сказали, когда про мелодрамы, я представила себе вот эту мелодраму «Орфея и Эвридика», да? А, ведь это же, по сути, такой, ну, предшественник кинематографа. У нас сейчас в кино, там, где какая-то особо трогательная сцена, обязательно музыкальный ряд. Точно, это то, да. Что делали в мелодрамах, получается, вот на рубеже 18 и 19 веков. Актер, вот согласно записям Руссо, да, актер прерывает...
Самый важный момент.
Да, вот он замолкает, и за него начинает говорить оркестр. Но это же эффектно. А еще хочется все-таки вернуться к крепостным композиторам. У нас еще сегодня есть два имени, которые...
Хотелось
тоже...
больше, но... Да, хотя бы еще два сегодня помянем.
Лев Гурилев, не путать с Львом Гумилевым.
И не путать с Александром, его сыном, потому что его сын Александр Гурилев гораздо более известный композитор, он автор романсов, а это его отец Лев Степанович, крепостной композитор графа Орлова.
И второй?
Степан Дегтярев, крепостной у Шереметьева.
Я просто подумал, какого хорошего мнения Юля о нас и о наших слушателях, что мы не перепутаем всем известного автора Александра Гурилева с его отцом Львом Гурилевым.
Это точно. Юля, а можно теперь нам, пожалуйста, на пальцах рассказать, в чем особенность их музыки, кто они вообще такие, как начали писать? Если речь идет о крепостных театрах, тут логично предположить, что вот в этом, как это сказать, цветнике и у Шереметьева, и у Нарышкина...
У всех, да, были театры. И у Льва Степановича тоже. Вот всегда начинаешь с этого. Мало что известно, но... Во-первых, он родился в один год с Бетховеном. Это уже очень красиво. Это 1770 год. И провел всю жизнь почти безвыездно в имении графа. Это младший брат из Орловых. И это имение Отрадное, которое сейчас, оно, в общем-то, сохранилось, но это руины. Очень живописные, но туда даже сложно попасть. Картинки есть в интернете, очень красивые. Гигантское имение, то есть, ну, на широкую ногу, конечно, жил граф. И у него было все: и оркестр, и капеллы, и театр крепостные. И вот здесь хочется сказать еще, знаете, мы говорим о том, как было тяжело крепостным, и вот эти все объявления: продаю Мерина, продаю Фаготиста. Это все верно. Но еще стоит не забывать, что вообще музыкант XVIII века, он не мог быть свободным художником по определению. Еще не настало время свободных художников. Чтобы выжить, он должен был быть при ком-то. Князь Эстергази и Гайдн. Пожалуйста, Гайдн, он не крепостной, он свободный человек, но по сути своей он был крепостным, потому что все права на музыку Гайдна у князя Эстергази. Гайдн не мог поехать по своим личным делам куда-то отлучиться. Его жизнью владел до самой смерти князь Эстергази. О том, что музыкант, он художник, он служитель муз, это вообще не к этому времени вот эти слова относятся. Это уже время XIX века, когда такое трепетное отношение к музыканту появляется. А Лев Степанович Гурилев, если к нему вернуться, какие факты есть? Собственно, никаких. Вот он родился, он всю жизнь там провел, он был и регентом в церкви. Он руководил репетициями оркестра, то есть он мог разлучивать произведения других авторов. Орлов, он был, судя по всему, хорошим хозяином. Например, он издает произведение своего крепостного. Это произведение совершенно уникальное для фортепиано. Называется «24 прелюдии и одна фуга». И это, к сожалению, не переиздавалось с тех пор. Отдельные прелюдии издавались, их играют. Но вот весь цикл, он с тех пор не переиздавался. Это я об этом могу говорить, потому что мне очень повезло. У меня есть скан вот этих нот того времени. И я их играю, и уверяю вас, эта музыка волшебная.
А где вы взяли?
А это на самом деле история, достойная радио Веры, потому что я на концертах, посвященных 18 веку, играла вот эти несколько прелюдий Гурилёва, которые можно спокойно достать и играть. И всегда говорила вот эту жалобную историю, что как бы хотелось мне весь цикл посмотреть, но нету доступа. Эти ноты, они в особом отделе библиотеки, потому что они ветхие, да. Нельзя их ни отсерить, ничего нельзя. И мне приходит письмо на почту от незнакомого человека, который говорит, что у меня есть возможность. Я могу вам сделать скан и прислать. Ничего мне за это, конечно, не надо, вот играйте. Я получаю эти ноты и играю. Да, и теперь об этом рассказываю, как вот такая сказка, действительно.
А когда вы будете в ближайшее время играть?
Буду зимой. Да, я еще обязательно всех позову, всех слушателей Радио Веры, да, обязательно. Я каждый сезон буду это играть, потому что это у меня вот одна из таких личных, не знаю, целей — всем рассказать об этом уникальном человеке и об этом уникальном сочинении. И вот мы сравнивали Фомина и Моцарта, как бы напрашивается, что в один год там Гурилёв и Бетховен, да, они родились одновременно. Все-таки нельзя их сравнивать. Если быть объективным, как музыковед, я не могу их сравнивать, это разные весовые категории, но сравнивать их просто нельзя. Ну, разные у них были условия изначальные, потому что Моцарт, он когда родился, в каком-то смысле ему не нужно было даже знать нотную грамоту, у него генетически тоже все было. Отец — композитор, ну, а главное, многовековая вот эта инструментальная традиция. А у нас ведь в чем еще уникальность 18 века? Это рождается новая инструментальная музыка. У нас была другая культура. Какие вы знаете русские инструменты? Я хочу вас спросить.
Балалайка.
Гусли.
Гусли, Алла, да, конечно. Балалайка — это ведь, ну, сделали... Ей так повезло, балалайке, ее сделали символом, хотя это инструмент 19 века, а домра. Гусли и домра.
Ну, рок еще, ну, про роговые оркестры, да, мы как раз сегодня уже,
да,
поговорили.
Да, но у нас была песенная культура, хоровая и песенная культура, а потом пришел Петр Первый.
А ложки еще.
Тогда уж трещотки всякие.
И трещотки, конечно, можно вспомнить, но сравнить это с европейской музыкальной историей, где уже вот все было, уже и Бах, уже
всё. Клавесинов у нас не стояло, наверное, да,
просто это другой, да, это другой путь у нас был. И в какой-то момент это, сейчас можно говорить, трагедия это или что это было, но в один момент нас взяли и на другие рельсы переставили в музыкальном смысле. И за очень короткий срок, то есть за вот этот 18 век, происходит полная перестройка. Не только новая музыкальная грамота, законы гармонии, а другое мышление. Вот это новое мышление. Поэтому, да, музыка даже Фомина и Гурилёва, она будет пожиже, чем венские классики. Если смотреть вот то, что сделали, они вложили в музыкальную культуру мировую, да, вклад их несоизмеримо меньше, но мы смотрим сейчас не на всю мировую культуру, а на нашу музыку. Это наши родители музыкальные, с них все началось. Если бы они, то не было бы Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Скрябина. Они вот
это
начало...
Это знаете, что напоминает? В Италии, где-нибудь в Тоскане, или да вообще в любом регионе, там тоже на Сицилии, если не самый жаркий период, втыкаешь палку в землю, приходишь через 3 месяца, собираешь оливки с этой палки, потому что она уже и дерево, она уже дала плоды, и все. У нас для того, чтобы палку в землю воткнуть, ее сначала надо разморозить, эту землю. Вот. Потом ее нужно каким-то, я не знаю, чудовищным усилием скопать, потому что чернозем далеко не везде. Потом ее нужно постоянно будет...
Своим теплом отогревать.
Да, да, вот просто ложиться на этот росточек, если он проклюнется. Вот. И потом, то есть это несоизмеримые усилия. Ну, у нас, да.
И потом оливки погубят заморозки.
Обязательно, в июле, да, конечно.
А давайте мы все-таки поговорим о чем-нибудь.
Более приятно. Оптимистический рельс перейдем.
Дегтярев, пожалуйста, более оптимистический пример. Он был крепостным у графа Шереметьева, и его послали учиться в университет. Он прошел полный курс, его послали учиться, скорее всего, это тоже все довольно-таки непроверенные сведения, в Европу. И вот он вернулся опять в имение к Шереметьеву и пишет музыку совершенно замечательную. То есть он образованнейший европейский образованный музыкант. Шереметьев – известный ценитель музыки, действительно ценитель. У него это не для галочки, а он был ценителем музыки.
А из Шереметьева кто? Николай Петрович?
Ну, в общем-то, у них такая традиция семейная была. Но я хочу последний на сегодня документ зачитать вот этого замечательного ценителя музыки. У учредителя концертов Степана Дегтярева за давание им посторонним людям концертов вычесть из жалования 5 рублей. и отдать певчему за объявление об этом.
Стукач.
Настучал певчий, да, на своего дирижера, композитора. Ну, Дегтярев он тоже был всем. И регент, и дирижер, и композитор. То есть все, все, вся музыкальная жизнь на нем. Что можно сказать, что последние годы своей жизни Дегтярев прожил уже на свободе после смерти графа. И он приехал в Москву и здесь написал, это исторический факт, он написал первую русскую ораторию «Минина-Пожарский». К сожалению, он не дожил до того момента, когда в 1818 году при открытии памятника исполнили с большим успехом эту симфонию. Дегтярев это не увидел, так что опять счастливая история не получилась.
Не, ну все равно, по-моему, вот как раз Дегтярева-то исполняли. Там же, помните, этот подъем перед войной 12-го
да,
года,
да,
и
вот это...
его музыка как раз оказалась востребована. То есть он как-то попал во времени, вот какой-то такой случился виток, что его как раз прям вынесло
волной. Да, вот эта оратория, она звучала. Она звучала у Дегтярева замечательные духовные хоровые концерты. То есть он же регент был, как и Гурюлёв, и от Гурюлёва остались хоровые концерты, но я не смогла найти записей хороших у Гурюлёва, а у Дегтярёва есть записи именно вот духовных концертов, и их можно послушать, и сегодня они звучат. Вот если говорить о том, что происходит сегодня, сегодня в каком-то смысле, мне кажется, начинается вот это возрождение интереса к музыке XVIII века. Медленно, но... мне кажется, неотвратимо. Что самое тут печальное, вот я тоже пару раз за сезон даю концерт именно 18-й музыки. Зал полупустой, это нормально. Потому что, когда мы видим на афише Чайковский, Рахманинов, Бетховен, мы, конечно же, туда пойдем. А если мы видим на афише Лев Гурилев, Жилин, Салтыков, Хандошкин, мы туда, скорее всего, не пойдем.
Нет, после вашего сегодняшнего рассказа, по-моему, ситуация должна измениться.
Взорвем зал.
Взорвем. Но единственная проблема, что это только зимой вы будете играть. А что вы в июле играете?
А, да, что я играю в июле? Тут в июле я играю как раз то, на что мы всегда пойдем. Это Шопен, это Фильд. Это будет, знаете, замечательный концерт. Мне захотелось сделать его именно летом. Концерт называется «Ночь ноктюрнов».
Ах.
Ноктюрн — это ночная песня. То есть это музыка, которая была написана для того, чтобы нравиться. Вот тут уже без вариантов. Если там симфония Шостаковича, может, не нравится, не нравится под настроение, да, то вот эта музыка, она, я вам гарантирую, она просто не может не понравиться. Это ноктюрны, причем вместе с известными такими. Я буду играть и ноктюрны неизвестные. Лиза Губ, это генерал-майор, композитор XIX века, тоже герой войны 1812 года, то есть там будет такая музыкальная ассорти, причем я буду играть и одна на фортепиано, и вместе с замечательной виолончелисткой Татьяной Маковеевой. Это будет такой вечер ноктюрнов в музее Голованова 26 июля в 7 вечера. Что еще сказать? Брюсов переулок, дом 7. Приходите.
Приходите. Все, кто в Москве, приходите, сделайте себе такой подарок. Тем более, что Юлия Казанцева блестящий рассказчик, великолепная исполнительница. Я думаю, что такие концерты, они вообще сильно расширяют наше представление о том, что такое музыка. Потому что вот эта картина эпохи и судьбы, и какие-то факты биографии, Юль, все, что вы рассказываете. Ну вот... слушать после этого музыку, по-моему, это уже какое-то совсем другое будет звучание.
Благодарю. Восприятие. Это будет погружение в 19 век. Мы сейчас о 18-м, а там мы погрузимся в атмосферу 19 века. Это, конечно, очень пленительное было время. 26 июля. А сейчас Дегтярев, да, Степан Аникеевич.
Это как раз один из его духовных,
да, фрагмент, да, его духовного концерта. Хор акапелла, то есть без сопровождения инструментов.
Ну, мы напоминаем, что сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» была Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. А в студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, оставляем вас наедине с музыкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».